Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Всем доброго здравия, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь традиционная рубрика «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Мы продолжаем наш долгий-долгий путь в нашем цикле «Православие и культура». С удовольствием продолжаем вновь с нашим уже традиционным постоянным участником. Это кандидат культурологии, культуролог, историк, искусствовед, музыковед, доцент, лауреат премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрий Владимирович Суворов. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы чуть ли не ежедневно либо слышим, либо сами употребляем меткие, остроумные, бьющие не в бровь, а в глаз, ну, скажем, пословицы, поговорки. А вот это золотой фонд и, наверное, живой источник и обогащение языка какими-то новыми, яркими, выразительными образами. И вот одним из таких представителей вот этой яркой выразительности и новшеств был, конечно же, Александр Сергеевич Пушкин. И вот сегодня мы будем говорить о так называемых малых жанрах Пушкина, да, это проза, история, эпистолярный жанр, ну, и о тех произведениях, которые, как мы понимаем, не являлись поэзией. Это и «Араб Петра Великого», повести Белкина, «Капитанская дочка» и еще ряд других произведений. Ну, вот, Дмитрий Владимирович, с чего же здесь мы можем начать? Пушкин вообще первым в России стал писать художественную прозу, наверное, которая осталась в веках, вот в веках, и был действительно первым каким-то оригинальным русским романтистом, да?
Вообще, надо сделать такой небольшой, как бы, ретроспективный экскурс, чтобы понять то значение и тот переворот, который совершает Пушкин в этой области.
Да.
Значит, ну, во-первых, вообще первая половина XIX века, мы, по-моему, об этом уже говорили, это время фактически безраздельного господства поэзии. Да, в русской литературе. Да. Поэзия вообще в России как бы кристаллизировалась раньше прозы. Ну, давайте вспомним вообще ведь, какой был алгоритм развития литературы вот в допушкинскую эпоху. Древнерусская литература, она как бы вся написана прозой, но рассчитана была для чтения по типу поэзии. То есть нараспев, с метрическими интонациями, это как бы всеобщее явление. Потом, если помните, в 17 веке возникает виршевая поэзия.
Да.
Вот. И затем 18 век, в общем, все самые яркие, самые значительные как бы феномены, которые у нас остались в нашей литературе, я еще раз обращаю внимание, остались прежде всего как живая литература, не как просто исторический памятник.
Да, да, да.
Вот это в основном все связано с поэзией. Это и Ломоносов. Ну, Тредьяковский, Сумароков, понятно, сейчас не очень читаемые, но, во всяком случае, все равно яркие авторы. Потом, соответственно, и Княжнин, и Капнист, и Богданович, и Василий Майков, и, естественно, Державин там, да, и так далее. Вот начало века, ну, самые яркие фигуры, которые мы уже обсуждали, и Грибоедов, и поэты Пушкинского круга, и Жуковский. Вот, то есть здесь Пушкин еще раз говорю, мы, по-моему, уже об этом говорили. Пушкин — это Эверест.
Да, да, да.
Но в системе Гималаев.
В системе, да, да.
В системе,
да,
Гималаев. А вот в прозе Пушкин скорее похож, на какой-нибудь гору Улуру в Австралии. Mm. Когда кругом занудная пустыня, и вдруг из нее, из ничего вырастает грандиозный красный какой-то вообще исполин. Потому что, смотрите, вообще фактически первым произведением русской прозы, которое может считаться вот таким ярким феноменом такого вот назначения большого, это «Житие протопопа Аввакума».
Ну да, да.
Это книга, кстати, которую Пушкин держал на своем рабочем столе как настольную. Mm-hmm. И Пушкин будет далеко не последним русским литератором, который будет держать «Житие протопопа Аввакума» в качестве настольной книги.
И вообще, в принципе, обращаться к Библии, к библейским сюжетам, правильно?
Ну, Библия, само собой, я сейчас говорю именно о русской словесности. О русской словесности. Потому что «Житие протопопа Аввакума» — это прежде всего вот сегодняшнего дня, понимаете, скажем, сюжетные перипетии интересны историкам. Mm. Вот. Там имеет смысл читать ради языка. Ради лексики, ради какого-то совершенно ядреного слога, понимаете? Я вообще вам скажу, по степени раскованности и свободы вообще обращения к разной степени, так сказать, в пластам словесности, «Житие протопопа Аввакума» может быть поставлено только рядом, не знаю, с какими-нибудь сегодняшними Пелевиным, там, Сорокиным, вот этими вот авторами, понимаете? Потом, в 18 веке, естественно, возникает Фонвизин, но это драматургия.
Драматургия, конечно, да. Конечно. Это несколько совершенно,
да, немножко другое. Да,
это пишется специально для сценического действия.
Конечно, да, и поэтому здесь будет другая линия. Тут будет Фонвизин, потом, естественно, Пушкин, там, Гоголь, Островский, вот эта линия. Вот. Ну и проза Карамзина. Безусловно. Кстати, Карамзин в данном случае самый прямой и непосредственный предшественник Пушкина в прозе. Вот. Но, конечно, уровень... И еще. Начало 19 века. Мы знаем, что, в общем-то, был довольно приличный букет прозаиков. Но, смотрите, что это за имена? Это Загоскин. Вот, в общем, оставшийся в нашей литературе фактически одним сочинением. Это роман Юрия Милославского.
Да, да.
Вот, остальные сочинения, в общем, все-таки, как бы, испытания временем не очень выдержали.
Мы уже говорили, потом Николай Васильевич его очень удачно вставил в свою комедию.
Да, да, в качестве пародии.
Пародии, да.
Вот, затем Бестужев-Марлинский, безусловно. Здесь прямая ниточка на Лермонтова потянется. Но Лермонтов эту тематику разрешит на неизмеримо более высоком эстетическом уровне. Будет Нестор Кукольник,
да.
Где-то мелькнет немножко, хотя он тоже, в общем-то, в основном драматург, конечно. А вот дальше, да, Фадей Венедиктович Булгарин. Ну, кстати, совсем не бездарный автор. Вы знаете, мы в свое время еще к нему вернемся, потому что у нас наверняка впереди маячит тема о русских писателях второго, третьего, четвертого эшелона в 19 веке. Мы просто его прибережем до кучи, что называется, потому что будет Крестовский, к примеру, будет Потапенко там, так сказать, то есть будет о чем поговорить. В общем, совсем, так сказать, не такие писатели, чтобы от них можно было спокойно отмахнуться. Но я хочу вам сказать, что это еще из лучших. А дальше ситуация, вы знаете, она, наверное, вечна. Она, наверное, вечна. Но если внимательно посмотреть, а, кстати, на сегодняшний день у очень многих современных и искусствоведов, и историков есть очень интересные работы, очень интересные аналитические наблюдения о том, что из себя представляло литературное лицо России, ну, скажем, в Александровскую эпоху. Вот, вот Наполеоновские войны, 812 год, потом вот этот весь период до декабристов и так далее. Ну, то есть как раз до того момента, когда Пушкин в этой области скажет свое слово. Это, знаете, единственный аналог, который можно привести, это сегодняшние ментовские сериалы.
О, как!
Ну, ментовские сериалы или там, как, знаете, у меня, когда я в журнале, то есть в газете «Уральский рабочий» работал журналистом, у меня была статья, которая называлась дословно так: «Бабьи сериалы про жизнь Поломатую». Ну, я имел в виду Вареньку, там, доярку из Хацапетовки, там, ну, вот эти вот все. То есть огромное просто вот какое-то вот... угольные донбасские терриконы дико низкопробной литературы. Mm. Понимаете, такая литература всегда имеет свою аудиторию.
Ну, безусловно, конечно.
Понимаете, и вот эти вот бабьи сериалы, они очень хорошая аудитория.
Как и в другой сфере деятельности, в так называемой попсовой культуре,
конечно,
музыкальной.
Конечно, конечно. Да? Но, знаете, я просто приведу такой гротескный пример. Вот поскольку я с учащейся молодежью и как бы постоянно общаюсь, вот, скажем, еще несколько лет назад история Османской империи вообще была, ну, просто как другая планета. Сегодня это все остается за одним исключением. Кто такой Сулейман Великолепный? Mm-hmm. И Роксолана там, и всякие там Шахзаде там, и все. Да. То есть девочки какие-то там, не знаю, 7-8 класс, разбираются в тонкостях султанского гарема с профессионально. То есть они все смотрели вот этот Великолепный век.
Да.
То есть с художественной стороны абсолютную вампуку.
Mm-hmm.
То есть, ну, пока была Мария Музерли, это еще ладно, но когда ее еще и заменять начали, это вообще, это уже просто приехали.
Да,
это просто приехали. Вот. Но вот такая непритязательная, сентиментальная аудитория. Вот. Это, кстати говоря, Евгений Онегин все описано.
Да,
понимаете,
да.
Ричардсон на фоне той ли... да. Так, Ричардсон на фоне той литературы, это вообще Лев Толстой, понимаете?
Ну, да, да.
Это совсем неплохой писатель. А там же была куча всевозможных маленьких ричардсончиков, там, понимаете,
да,
которые все это. В общем, да, и причем маленькая деталь, это как бы очень такой интересный момент, что когда появится Николай Васильевич Гоголь, а забегая вперед скажу, это первый русский литератор, который полностью посвятил себя прозе.
Да.
Полностью.
Да.
То есть у Пушкина и у Лермонтова проза при всем их... колоссальном величии, это все-таки второй эшелон творчества.
Да.
Они, прежде всего, поэты. Гоголь первый стал чистым прозаиком. И его сравнивали с Кукольником и Загоскиным и ставили эту парочку выше Гоголя.
Mm.
Но сейчас это выглядит как какая-то совершенно чудовищная профанация, понимаете? Но это говорит о уровне литературных вкусов того времени.
Да, вот. Но написав все-таки в качестве драматурга одного «Ревизора», можно бы войти сразу...
Так, ну, понимаете, а вот факт остается фактом, что признание Гоголя как, ну извините за такую избитую цитату великого писателя земли русской, произошло, в общем, скорее посмертно. Все-таки. Ну, или совсем ближе к концу его.
Ну, о Гоголе мы еще будем,
конечно,
разговаривать,
конечно.
Это отдельная
планета. То есть
планета.
Я к чему это все рассказал? Я говорю, ситуация очень напоминающая сегодняшний день, понимаете? Потому что если спросить человека вот так вот, как бы, ну, не принадлежащего каким-то там гурманам там от эстетики, то есть кого вы читаете, скажем, там, не знаю, возьмите любого выдающегося современного писателя, там, Битова, Трифонова, там, Пелевина и так далее, Довлатова, не назовут, понимаете? И тогда было то же самое. И, скорее всего, эта ситуация, ее даже не стоит очень сильно драматизировать, потому что, ну, масс-культура, она, кстати, масс-культура по-настоящему как раз в 19 веке и формируется. То есть предпосылки у него были гораздо раньше, но масс-культура в современном понимании – это, в общем, дитя, скажем, ну, эпохи после буржуазных революций. Понимаете? Россия никаких буржуазных революций не переняла, но зато, как сказал Чацкий, ах, если рождены, мы все перенимать. Понимаете? Поэтому все вот. И вот в связи с этим... нужно посмотреть на то, что происходит у Пушкина в этой области.
Да. Но вот маленькая справочка. Вот только после 1830 года Пушкин вплотную занялся прозой. Но с самого начала он твердо решил, какой эта проза должна быть. Вот в 1822 году он писал в записной книжке: «Вольтер может почесться лучшим образцом благоразумного слога. Точность и краткость – вот первые достоинства прозы. прозы.
Это она... к Пушкину относится 100%.
Да, она требует мыслей и мыслей. Без них блестящие выражения ни к чему не служат. Стихи – дело другое.
Да. Вот. Но я еще напомню знаменитую цитату по поводу Евгения Онегина. Я пишу не роман, а роман в стихах. Вообще, надо сказать, что вот Вольтер, безусловно, даже над этим скажу, вот если очень хорошо, что вы эту тему затронули, дело в том, что если говорить об истоках формирования пушкинской эстетики прозы, то она в первую очередь лежит за пределами России. То есть, я еще раз говорю, Карамзин, безусловно, влиял.
Но французская литература.
Французская литература, да. То есть, Вольтер. И еще я вам скажу, одна фигура, которая будет очень серьезно влиять и на Пушкина, и на Лермонтова, и на всех предыдущих, это Виктор Гюго. Да, потому что Гюго как раз в это время активно входит в читательскую ойкумену, я имею в виду в первую очередь ранний Гюго, но ранний Гюго — это собор Парижской Богоматери.
Да.
Великий шедевр. Вот, Пушкин, не знаю, прочитал ли Пушкин «Отверженное», вот, поздние романы однозначно не прочитал, просто
не успел.
Да, не успел. Гюго прожил очень долгую жизнь, вот он уйдет из жизни вообще в одно время с Тургеневым и Достоевским, понимаете? Вот, но «Собор Парижской Богоматери» Пушкин прочитать мог. И еще одна фигура очень интересная, да, Вальтер Скотт.
Вальтер Скотт.
Вот Вальтер Скотт, вообще, должен сказать, мы сейчас, как бы с сегодняшнего дня, может быть, даже немножко нам покажется странным, то совершенно глобальное воздействие прозы Вальтера Скотта на тогдашнюю литературу, потому что, ну, Вальтер Скотт – романтик, скажем, такой автор, который потом сейчас уже немножко вышел в такую немножко тинейджерскую аудиторию, как бы, потому что там появились фигуры гораздо более глобальные. И тем не менее Вальтер Скотт, во-первых, за счет блестящего, конечно, совершенно слога, блестящего организации конфликта в своих романах. Я уже не говорю о том, что Вальтер Скотт просто, как бы оправдывая свою фамилию, Скотт — это шотландец. Так вот, и он открыл Шотландию вообще для мировой литературы. То есть влияние было настолько велико, что англоязычные читатели, когда читали Пушкина в переводах, у них была первая реакция, что это ремейк на Вальтера Скотта. Понимаете? Это, естественно, не так, но Пушкин, во всяком случае... Да, и еще одно имя, оно в большей степени повлияет на Лермонтова, и, тем не менее, на Пушкина тоже. Это Джеймс Фенимор Купер, американский классик, тоже сейчас немножко отошедший в сторону. Вот, но, кстати говоря, писатель блистательный, тоже писатель-романтик. То есть я бы вам даже так сказал, может быть, это покажется чуть-чуть как бы вызывающим, но без Айвенго и без последнего из «Магикан» не было бы «Капитанской дочки». Я бы так даже сформулировал. Вот. И это нормально. Вообще, понимаете, вот мы, когда будем впереди говорить о споре западников и славянофилов, вот он у нас впереди, но в чем интересно? Дело в том, что когда вот будем обсуждать спор западников и славянофилов, непременно возникнет вопрос, могла ли быть некая интегрирующая составляющая, которая бы их объединила. Ведь 150 лет в России, почти 200, идет этот спор. Но самое интересное, что никто не заметил, что интегрирующая составляющая возникла раньше этого спора. И это Пушкин. Пушкин был классический интегратист. То есть, да, Новодворская была абсолютно права, когда написала «Пир во время чумы» — это месседж западничества похлеще Чаадаева, как она выразилась. Вот. Но дело в том, что Пушкин совершенно спокойно соединяет любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам, то есть та посылка, из которой выросло первоначальное славянофильство, с откровенным совершенно западничеством, с откровенным совершенно припаданием к источникам, так сказать, идущим из Европы. То есть для Пушкина этой проблемы не существовало, понимаете? то есть той проблемы, которая будет существовать для Достоевского, там, для Толстого, там, для Тургенева и так далее. Для Пушкина этой проблемы не существовало. Он, вы понимаете, можно так сказать, была изумительная совершенно цитата, сказанная гуманистом эпохи Возрождения Эразмом Роттердамским. Mm-hmm. У него была фраза, которая, на мой взгляд, снимает все проблемы вообще на эту тему. Он сказал: где бы ты ни встретил истину, и какая бы эта истина ни была, считай ее христианской. Даже если она высказана мусульманином, буддистом, евреем или безбожником.
Mm.
Но если это истина, она от Бога.
Да.
Понимаете? Вот эта фраза, которая, ну, никто мудрее не высказался, на мой взгляд. Вот. Кстати, Эразм Роттердамский, напомню, это человек, который был по профессии католическим священником, но дня не служил.
Mm.
Он под любыми способами уклонялся от этого, чтобы быть вот свободным художником. Mm. А потом, когда началась разборка католиков и протестантов, он формально католик, но при этом он дистанцированно относился к обоим лагерям, его за руки, за ноги тянули каждый на свою сторону, уговаривали, mm-hmm. он не пошел, тогда обе стороны начали поливать его грязью, он стоически все выдерживал, продолжал сохранять. В конце жизни Папа Римский предложил ему стать кардиналом, тот отказался.
Отказался.
То есть за кардинальское звание люди зубами выгрызали, разум отказался. Нет, я хочу остаться свободным человеком. Да. Все. Вот. Для того, чтобы сказать вот эту великую фразу. Это о Пушкине. Кстати, когда у них был известный вариант в переписке с Чаадаевым, Чаадаев, как известно, так сказать, склонялся к тому, что католический вариант как бы более правильный, Пушкин ему отвечал, говорит: ну, мне кажется, что можно ставить вопрос шире. Правильный вариант – это Евангелие.
Евангелие.
То есть, а Евангелие написано тогда, когда не было деления на католиков и протестантов.
Да.
И вот теперь о прозе.
Да, да, вот теперь о прозе. Все-таки с чего же он начал? Каким появилось первое его прозаическое произведение? Что первое-то написал?
Так, ну, насколько мне память не изменяет, это «Араб Петра Великого».
«Араб Петра Великого»,
это «Араб Петра Великого».
Это было первое.
Да, незаконченное произведение. Да. Вот, кстати, задавшее тон на большую глубину, вообще на большую протяженность. Но вообще, вы знаете, обращение не случайное, потому что, как вы понимаете, Пушкин написал о своем прадеде.
Да, да. Мы говорили уже о родословной, которая на прошлой передаче.
Вот. Потом, между прочим, интересно, что вот это незаконченное произведение, которое вообще очень напоминает сценарий кинофильма.
Да.
Вот таким, точно так же, как мы говорили про Борис Годунов, вот, очень напоминает киносценарий.
Ну, почему вот, и был снят впоследствии,
да? Да, да. Так вот, интересный факт, что по «Арапу Петра Великого» как минимум было снято несколько фильмов.
Несколько картин.
Вот, ну, во-первых, оно легло в основу опереты «Табачный капитан»,
ага,
фактически, так сказать, ну, как бы вариации на данную тему. И, безусловно, такой во всех отношениях выдающийся фильм.
Ведь там удивительная, действительно, стоит посмотреть.
Да.
Да, и удивительная именно в «Араб Петра Великого» вот эта языковая стилизация, способ общения, взаимодействия, речи. Вот, мне кажется, настолько сродни тому времени.
Ну,
вот эта красота безумная.
Вы знаете, у Пушкина вообще в этом отношении есть очень интересная черта. Дело в том, что он блестяще стилизует любую эпоху,
да,
оставаясь в рамках современного ему литературного языка.
Да.
Вы знаете, это ведь вообще проблема очень болезненная, потому что для любого художника, для любого писателя, для любого композитора, там, понимаете, когда обращаешься к ушедшей эпохе, надо найти вот какую-то золотую середину.
Да.
То есть, с одной стороны, чтобы колорит эпохи был соблюден. Потому что, вы знаете, здесь есть три пути вообще. Есть вариант, который очень хорошо ложится, но это удел богов. Это вообще никакой стилизации.
Mm.
То есть просто говорить об данной тематике своим языком и языком как бы вот современной ему эстетики.
Да.
Ну, это я приведу, пожалуй, это далеко не всем удается, я приведу один блестящий пример, редкий очень. Чешский композитор-классик Леош Яночек в 20 веке написал оперу «Катя Кабанова». Это «Гроза Островская».
Да, да.
Так вот, никакой стилизации, никакого русского национального характера, просто психологическая опера, которая как бы происходит, ну, там сказано, русский город Калинов, вот.
Ну, то есть взят сюжет за основу и все.
Да, то есть полное погружение чисто в драматическую психологическую основу, без всякой олеографии. Вот. Это возможный вариант. Вот. Но еще раз говорю, это надо быть Яночком.
Ну что ж, на сегодня время нашей передачи «Разговоры об искусстве» близится к завершению. Ну а продолжение нашего цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске. Мы продолжим говорить о Пушкине, прозаике и о его так называемых малых жанрах. Всего вам самого доброго, до следующей встречи.
Разговоры об искусстве.